Здравствуйте, дорогие слушатели. В ваших ушах звучит ЛГБТ-подкаст «По пояс в радуге». Меня зовут Михаил, и в этом эпизоде мы обсудим, почему по четвергам избивали мужчин в зеленой одежде, когда оружие богинь олицетворяло движение феминисток, как по носовому платку понять сексуальные предпочтения незнакомца, зачем прайды сопровождаются определенными игральными картами и прочие интересные темы. А завершив эпизод, ни при каких обстоятельствах не забывайте подписаться на наш одноименный YouTube-канал. Там много нового совсем недавно вышло. Добро пожаловать! Подробно побеседуем в эпизоде о символике ЛГБТ+, начнем с исторической, берущей начало еще в Древней Греции, и доберемся до 2000-х, где тоже немало нового появилось. Особое внимание задержим на 70-х годах 20 века, где со всплеском ЛГБТ-правозащитного движения и движений за сексуальную свободу по всему миру сформировался солидный пакет символик, скажем так, многие из которых используются по сей день. Все перечисленные символы я обязательно опубликую в нашем Instagram Rainbow Podcast в одно слово. Начнем мы с простой, но древней штуки. С фиолетового цвета, просуществовавшего почти всю историю символом, в первую очередь, женской однополой любви. Откуда пошла привязка? Конечно же, от главной лесбиянки любых времен по имени Сапфо, о кой преподробнейше рассказывал в 15-м эпизоде подкаста. У Сапфо есть стихотворение, крупный фрагмент которого добрался до нас, стихотворение о любви к девушке и о расставании с ней. Там фигурирует словосочетание «венки из фиалок». В греческом языке как цветок фиалка, так и сам цвет цветка именуются «виолета». Именно из греческого практически во все европейские языки слово перешло. Отсюда в английском «violet», в немецком «violet», в русском «фиолетовый», да? И еще в самой Древней Греции женщинам до такой степени понравился образ, столь нежный, венок из фиалок или фиолетовый венок, символ женской однополой любви, что они стали носить венки из фиалок, дарить фиалки в качестве знака внимания в сторону потенциальной любовницы и надевать одежду фиолетового цвета в подтверждение собственного пристрастия к однополой любви. Именно с тех пор, сквозь историю, связь «виолета», то есть фиолетового, с однополой любовью сохранялась. Периодически мы можем наблюдать подобные отсылки. Ряд примеров. В средние века в некоторых местах запрещалось появляться женщинам фиолетовым из-за описанных ассоциаций. Великий Оскар Уайльд называл свое проведенное время с юношами фиолетовыми часами. В 20-е годы 20 века французский драматург Эдуард Бурде написал пьесу «Узница» с лесбийской тематикой, где в качестве образа использовал букет фиалок. Пьеса подверглась цензуре. Тогда парижанки в протестном порыве стали массово ходить по улицам с букетами фиалок в руках. А уже во второй половине 20 века гомофобные политики в США при поддержке гомофобных же публикаций называли ЛГБТ-правозащитное движение «фиолетовой угрозой». И перечисленные далеко не все моменты. Сейчас, с приходом радуги, самостоятельный фиолетовый цвет отошел на второй план, но совершенно определенно забывать его историю, как и вдохновительницу Сапфо, не нужно. Еще один цвет, который символизировал на сей раз исключительно геев, зеленый. Даже одно время, в 50-е, геев в принципе называли зеленые, как у нас голубые. Вообще, по четвергам мужчинам на улице лучше было в зеленом для собственной безопасности не выходить. Почему? Чрезвычайно смешно. Считалось, что до нашей эры на Британских островах жили феи. Как мы их знаем, женственные создания. И носили феи всегда только зеленые и совершали свои языческие обряды по четвергам. Геев, стереотипно женственных юношей, обзывали в качестве ругательства феями, страшное обидное оскорбление. И поскольку в мифологии феи по четвергам в зеленом вершили жуткие дела, гомосексуальные мужчины по четвергам в зеленом чокнутыми гомофобами атаковались. Бред полнейший, но правдивый. Отсюда ассоциация зеленого с геями и печальный символизм данного цвета. Следующий символ — лабрис или лябрис. Лабрис — это, проще говоря, секира, двусторонний топор. Есть предположение, что так слово в буквальном смысле переводится. Почему лабрис стал символом женской однополой любви? В 14-м эпизоде подкаста, опять же таки про Древнюю Грецию, я рассказывал о минойской цивилизации, жившей на Крите, которая являлась ранним примером матриархата, где женщины правили, мужчины прислуживали. Лабрис виделся важнейшим символом у минойцев и изображался исключительно рядом с женщинами, в руках правительниц, при богинях, во дворцах. Год назад отдыхал на Крите, лично могу поручиться. Лабрисы действительно повсюду. В музеях, в сувенирных магазинах, на руинах, в том числе в Кносском дворце. Есть даже предположение, поскольку на территории Кносского дворца располагался мифологический лабиринт Минотавра, этимологи считают, что слово «лабрис» и слово «лабиринт» однокоренные. И поскольку лабрис ассоциируется с великой женской цивилизацией, породившей мифы о сильных и бесстрашных амазонках, лабрис начал фигурировать в различных феминистских движениях, движениях за права женщин, а затем и непосредственно в лесбийских движениях за свои права. Во второй половине 20 века появился даже флаг лесбийского феминистского движения, выглядевший следующим образом. На фиолетовом фоне в честь Сапфо перевернутый черный треугольник, на треугольнике белый лабрис. Почему на черном треугольнике? Очередной символ, который упоминали его в 24-м эпизоде подкаста о нацистской Германии. Гомосексуалы сидели в концлагерях с нашитыми розовыми перевернутыми треугольниками, лесбиянки с черными перевернутыми треугольниками, как асоциальная группа заключенных. По окончании войны треугольники стали появляться на мемориалах жертвам Холокоста, также использоваться представителями ЛГБТ+, в память о событиях, теперь в качестве символов преодоления и успешной борьбы. По сей день треугольники можно наблюдать на прайдах по всему миру. Заключительный греческий символ, распространившийся относительно массово, буква лямбда. Его придумал брать графический дизайнер в 70-е 20 века. Там много всяких разных, несколько бессвязных пояснений. В физике символ означает покоящийся потенциал, изменение энергии и длину волны, является удачным олицетворением грядущих перемен с положением гомосексуалов в обществе и перспектив правозащитного движения. По мнению инициатора задействования лямбды, она была призвана стать символом обязательства мужчин и женщин как гомосексуальных граждан добиваться и защищать свои права человека. Иное толкование указывает на античное значение буквы в качестве символа весов, баланса, достижения и поддержания равновесия, что ассоциируется со стремлением к гражданскому равноправию. Также римляне называли лямбду «домом света знания во мраке невежества», тем самым ряд гей-активистов подчеркивает значение просвещения в работе. Некоторые исследователи отмечают следующее в довесок. Лямбда — первая буква в слове «liberation» — освобождение, которое является ключевым в идеологии движения 70-х годов. И еще куча моментов по лямбде отыскивается, в том числе исторически ошибочных, но имевших место. В честь лямбды назвали несколько организаций правозащитных, видным деятелям сообщества порой на надгробии гравировали лямбду, например, Алан Лерой Лок к таким личностям относится. В 17-м эпизоде подкаста рассказываю о нем, основоположник всплеска культуры темнокожих Гарлема. Сейчас лямбда используется редко в описанном ключе. Движемся дальше. Очень сложно нам разыскать какую-либо повторяющуюся стабильную символику, связанную с сообществом в Средневековье или Ренессанс. Почему? Не столько потому, что ее не было, сколько потому, что она приходила и уходила, и за узостью использования мало информации оставила в истории. Правозащитных организаций, требующих стабильной символики, не планировалось, а встречи и знакомства имели бесконечный цикл смен обозначений. Существовали конкретные точки для реализации однополой любви, таверны, площади, парки, а для распознавания своих добавлялись какие-то идентифицирующие элементы где-то в образе, преимущественно в одежде. Именно так встречались и мужчины, и женщины. Но если широкой аудитории данные мелкие опознавательные пункты открывались, случаи приводили к арестам. Естественно, сообщество сразу начинало искать новые зацепки, новые символы. Поэтому из-за сменяемости и страха сдачи секретов мы мало знаем. Среди ранних идентификаторов нам известно только голубое перо. Одна организация историков США по результатам исследований пришла к выводу, что в Ренессанс мужчины, ищущие других мужчин для гомосексуальных целей, носили в шляпах голубые перья. Так легко друг друга идентифицировали. Есть домыслы о распространенности голубых перьев и среди женщин также, но серьезного документального фундамента для подобных утверждений не существует. К концу 19 века об аналогичных мелких штучках стали сохраняться более оформленные записи. Например, одно время на западе США геи украшались красными галстуками и красными бабочками. Потом ушло. Или благодаря сборнику поэзии «Листья травы» автора гея Уолта Уитмана, о ком мы поговорим однажды, мужчины начали прикреплять к одежде аир, такое растение. Тоже вскоре ушло. Понимаете, да? Веяние, продолжавшееся по несколько лет максимум, невозможно отследить. Но они всегда были, иначе знакомств со своим полом никогда бы не случалось, так как прямолинейно спросить подсудно, а приложений мобильных пока не изобрели, вот и мучились периодическими элементами. Самый, наверное, яркий из них — «Зеленая гвоздика». И возвращает он нас вновь к Оскару Уайльду. У Оскара Уайльда есть пьеса «Веер леди Уиндермир». И при ее постановке в театре Оскар Уайльд одному из актеров в отверстие, предназначенное для пуговицы, вложил искусственно окрашенную зеленую гвоздику. Сам Оскар Уайльд утверждал, что в этом нет глубокого смысла, такая гвоздика просто прекрасна ради того, чтобы быть прекрасной. И мужчины в поддержании идеи красоты ради самой по себе красоты также принялись носить зеленую гвоздику. Преимущественно гомосексуальные мужчины, и ассоциировалась она именно с ними, так как об Оскаре Уайльде его гомосексуальности знали. А когда отвратительные события с Оскаром Уайльдом произошли, в его поддержку все подряд крепили зеленую гвоздику в качестве символа солидарности. Но со временем зеленая гвоздика ушла в прошлое. Касаемо более современных идентификаторов, нельзя не упомянуть зародившийся в конце прошлого века и использовавшийся очень активно в Европе и Северной Америке так называемый код носового платка или hanky code. Мужчины, заинтересованные в однополой любви, брали цветной носовой платок или цветную бандану и повязывали на шею или запястье, но чаще всего затыкали половину в задний карман штанов, вторая торчала снаружи. И цвет платка констатировал, чего они хотят от встречи с другим мужчиной. Современные есть всякие версии, где десятки цветов, но в целом существовал некий основной, всем известный перечень. Например, белый цвет – мастурбация, синий – анальный секс, голубой – оральный секс, черный – БДСМ и так далее. При этом платок в правом кармане – пассив, в левом – актив. То есть я иду по улице, вижу мужчину с голубым платком в левом кармане. Значит, он желает, чтобы ему сделали минет. Как-то так. По сей день некоторые личности используют hanky code по старой памяти или в качестве ролевых игр. Относительно лесбиянок, там чуть менее ориентированная на секс история была, но была. Лесбиянки, дабы других лесбиянок найти, цепляли связку ключей на карман или на шлёвки. Обычно люди убирают ключи внутрь, а если девушка с ключами, болтающимися снаружи, можно смело подходить и пытаться познакомиться. Естественно, с либерализацией общества и развитием интернета необходимость выдумывать коды для выискивания потенциальной пары пропала, и традиции отчалили в прошлое. Но помнить данную историю необходимо. Теперь давайте побеседуем о гендерных символах. Мы все их видели, но не все знают, почему они выглядят так. Мужской символ – кружочек со стрелочкой вправо-вверх, женский символ – кружочек с плюсиком под ним. Изначально символы обозначали планеты, сейчас объясню какие, но потом перешли к половой принадлежности. Почему же они так выглядят, а почему мы их так используем? На самом деле символы называются женский – зеркало Венеры, так в Риме именовали Афродиту, в честь нее названа планета, мужской – щит и копье Марса. Так в Риме именовали Ареса, Марс – тоже планета. И не все отдают себе отчет, что женский символ – буквально зеркало Венеры. То есть кружочек – само зеркальце, а плюсик – ручка. Богиня красоты смотрится в зеркало, оно – ее символ. Мужской символ, буквально принадлежащий Марсу щит, кружочек, и копье за щитом, поэтому видим мы только верхнюю часть, наконечник копья, условно стрелочку. Копье и щит Марса — символы бога войны, символы мужества. Такая истинная трактовка. Впервые вне планет символы широко в трудах использовал Карл Линней, великий шведский ботаник, для категоризации конкретных растений. Мы знаем, большинство растений двуполое, соответственно, для отличия он употреблял данные символы. А растения-гибриды Карл Линней сначала обозначал символом Меркурия, он выглядит как женский символ, только на кружочке еще полукруг, как будто там рога или как будто там тарелка глубокая стоит. Но потом с символа Меркурия переключился на крестик, а точнее знак умножения. Именно поэтому, к слову, во многих странах, где можно указать третий пол в графе «пол», ставится именно крестик. С растений символы переключились на людей, посему мы их используем. Относительно геев и лесбиянок часто наблюдается два переплетенных женских символа, два переплетенных мужских символа. Откровенно говоря, с образной точки зрения здесь нет никакого смысла. Что значит два зеркала Венеры друг на друге? Ничего. А уж тем более два копья и два щита. Сомнительно. Тем более, если ты щит за щитом поставишь, часть второго щита не будет видно, а здесь будто колечки сцеплены. Опасаюсь, вот за какой расклад. Придумавший сие не знал истинные значения и решил, два женских символа сложим вместе, получится лесбиянки. Немножечко бестолково, но если абстрагироваться от деталей, то весьма миленькая символика. Две девочки, два мальчика. Касаемо трансгендерности, здесь нет схожего консенсуса, используется как символ Меркурия, так и мужской и женский символ объединенные, то есть из одного кружочка торчат сразу все виды крестиков, плюсиков и стрелочек, в чем еще меньше логики, да, какую роль играет кружочек в данной ситуации, непонятно. И вариантов там около 10. Может быть, я вчитываюсь, конечно, и необходимо проще смотреть на вещи, но внятный исторический базис должен ведь присутствовать. В общем, символика расплывчатая, невзирая на популярность. Также можно упомянуть два отвернутых друг от друга на разной высоте полумесяца, которые, аналогично гендерным символам, обозначают бисексуальность. Прежде чем мы перейдем к флагам, несколько еще разрозненных символов, имеющих отношение к сообществу, обсудим. Первые два символа связаны с асексуальностью. Тонкое черное кольцо, надеваемое на средний палец правой руки, символизирует асексуальность. А на прайдах часто можно увидеть игральную карту туза. Туз по-английски. Эйс. Асексуал по-английски – asexual. Получается, будто туз – ace, сокращение от asexual. Разные масти тузов соответствуют разным проявлениям асексуальности. Следующий символ – красная ленточка. Хотим мы или нет, эпидемия СПИДа – часть истории нашего сообщества, и красные ленточки, символизирующие данный момент, нельзя не упомянуть. Еще одна ленточка, на сей раз белая, с узелком, несколько лет пользовалась популярностью в США как символ борьбы за легализацию однополых браков. Множество знаменитостей ленточку носило. Когда браки пришли, символ потерял актуальность. И другая прелюбопытная, связанная тоже с США, история. В конце 60-х годов функционировало в стране немало организаций, в том числе и выступавших активно на протестах. 31 октября 1969 года несколько десятков человек приблизилось к зданию типографии, которое публиковало массово всевозможные гомофобные статьи. Тогда работники типографии начали плескать из окон, из крыши в демонстрантов фиолетовой краской. Протестующие не разбежались, а стали писать этой краской слоганы на стенах и оставлять отпечатки ладоней. Приехала полиция и жестко задержала именно протестующих, а не плещущих краской работников, валила на землю, выбивала зубы, бесчеловечный разгон. С тех пор некоторое время фиолетовый отпечаток ладони оставляли в различных местах, преимущественно поддерживавших гомофобную риторику, как символ протеста. Но тоже нельзя утверждать, что символ прижился широко. И единороги. Нет какой-то конкретной причины, какими корнями единороги приросли к ЛГБТ+, скорее, естественным образом. Настолько единороги красочные и привлекательные, сразу десяткам личностей по всему свету открылась мысль. Данные животные ассоциировать с ЛГБТ+, можно и нужно. Хотя в ряде мифологии это страшные монстры с огненными глазами и клыками, рвущие плоть случайных прохожих. В гомофобных глазах ЛГБТ-личности так себя и ведут. Ладно, переходим к флагам. Начнем с радужного, естественно, хоть я уже и рассказывал во втором эпизоде подкаста о нем. Тем не менее, в памяти кратко освежим, куда мы без радужного флага в беседе о символике ЛГБТ+. У нас вон мороженое депутаты боятся есть из-за радужного флага. Нельзя его забывать. Дизайн радужного флага или прайд-флага создал Гилберт Бейкер в США к параду 1978 года. содержал оригинальный флаг 8 цветов, стандартные радужные плюс розовый. Каждый из цветов отмечал определенный аспект сообщества. Вдохновлялся Гилберт Бейкер актрисой Джуди Гарланд, которая незадолго до событий скончалась, а точнее вдохновлялся фильмом «Волшебник страны Оз», где юная Джуди Гарланд сыграла Дороти, спела песню «Over the Rainbow» — «Через радугу». Песню очень символичную о преодолении трудностей, поиске себя и о том, как в один прекрасный день после перехода через радугу все будет хорошо. Естественно, мотив любой ЛГБТ-плюс личности знаком, и Гилберт Бейкер транслировал его во флаг. Потом выяснилось, что розовую ткань в США найти сложно, а красить еще сложнее, поэтому из флага убрали розовый. А во время очередного парада флаг планировалось разделить на половины и растянуть по двум сторонам улицы симметрично. Но симметричности мешало количество — 7 цветов. И тогда из флага выбросили еще и голубой. С тех пор флаг у нас шестицветный. Сверху вниз — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. Ну а подробнее обо всех значениях, о зарождении движения правозащитного во втором эпизоде подкаста. Но, как известно, радужный флаг — не единственный флаг, их буквально десятки у разных субкультур, разных проявлений сексуальности, идентичности человека. Мы не станем все разбирать, существует масса в интернете статей, которые детализированно описывают, почему флаги так выглядят и что каждый из цветов или символов олицетворяет. Тем не менее, три флага рассмотрим здесь. Бисексуальный флаг был представлен 5 декабря 1998 года. Имеет три полосы. Сверху широкая розовая, символизирующая однополое влечение. Снизу широкая синяя, символизирующая разнополое влечение. Посередине тонкая фиолетовая полоса, как бы объединяющая цвета двух окружающих. И причины для этого также две. Во-первых, влечение к людям, стоящим вне бинарных гендерных рамок. Во-вторых, стремление обозначить. Разнополое и однополое влечение сливаются, объединяются в одной личности. Следующий флаг — интерсекс-флаг. Желтый фон, на нем ровно посередине фиолетовый незаштрихованный круг. Появился флаг в 2013-м. Перевожу вам объяснение создательницы флага. Желтый цвет долгое время виделся в качестве гермафродитного цвета. Фиолетовый тоже использовался с подобной целью. Круг нерушим и не украшен, символизирует целостность и завершенность и наш потенциал. Мы до сих пор сражаемся за независимость тела и неприкосновенность половых органов, и это символизирует право быть теми, кем мы желаем быть, и так, как мы желаем ими быть. Я не совсем уверен, откуда берется информация о гермафродитном символизме желтого и фиолетового, но такая цитата. Официально на государственном уровне использование флага произошло впервые в 2018-м. Новая Зеландия вывесила флаг над зданием парламента в поддержку сообщества. Кстати, еще одним символом интерсексности служит цветок орхидеи, но тоже символика достаточно узкой направленности. И заключительный рассматриваемый флаг — трансгендерный флаг. Несколько существует вариаций, но самый популярный выглядит так. Равного размера полосы сверху вниз. Голубой, розовый, белый, розовый, голубой. Дизайн флага создала трансгендерная активистка Моника Хелмс в 1999 году. На публике дебютировал в 2000-м. Цитата Моники о значении флага. Полосы сверху и снизу — голубые, традиционный цвет для маленьких мальчиков. Соседние с ними полосы — розовые, традиционный цвет для маленьких девочек. Полоса посередине белая для тех, кто совершает переход или оценивает свой гендер как нейтральный или неидентифицируемый. Вот такая история символики ЛГБТ+. Что-то я, возможно, упустил, что-то вовсе потеряно за пеленой прошлого. Но, надеюсь, некоторые моменты вызвали любопытство и разъяснили неопределенности в умах. Во второй части эпизода мы побеседуем впервые не о человеке, а о стране. Знаете ли вы, что с 2004 по 2017 годы существовало независимое государство под названием «Королевство геев и лесбиянок»? У государства были свой флаг, свой гимн, своя столица и свой король, а также юридическое обоснование независимости. Но, прежде чем все обрадуются слишком сильно, должен сказать, конечно же, государство не было признано ни одним другим независимым государством в мире, и королевство геев и лесбиянок можно считать самопровозглашенным. Тем не менее, давайте во всем по порядку разбираться. В 2004 году в Австралии существовала массивная кампания по легализации однополых браков, но, к великому сожалению, государство кампанию не поддержало и легализация не случилась. Тогда группа активистов на Прайде пришла к выводу: гомосексуальные личности подвергаются дискриминации по сразу ряду причин. Руководствуясь австралийским законом, гласящим, что за несправедливость граждане должны получать компенсацию, а также международным законом, гласящим, что подвергающиеся репрессиям группы имеют право на самоопределение и самоуправление, группа активистов решила взять так называемую территориальную компенсацию в виде практически необитаемых островов Кораллового моря и объявить там независимое гомосексуальное государство. К моменту на островах жило всего 4 человека, и то не постоянно, смотрителя маяка и метеорологической станции. Острова принадлежат Австралии, касаются Большого барьерного рифа. 14 июня 2004 года активисты погрузились на корабль, который они назвали «Gay Flower», то есть «гей-цветок», и приплыли на остров Като, где водрузили радужный флаг, зачитали декларацию независимости о том, что все люди созданы равными и заслуживают свободы, установили мемориальную табличку, восхваляющую события, разбили палаточный лагерь и назвали его «Heaven». Рай, нарекли лагерь столицей королевства, а розовый треугольник стал гербом. Императором провозгласили одного из группы, нарекли его Дейл I. Королевство геев и лесбиянок островов Кораллового моря, таково полное название, выдавало гражданство. Получить его можно было очень просто, достаточно лишь являться геем или лесбиянкой. Прошло несколько месяцев, и королевство геев и лесбиянок предприняло решительные действия и объявило войну Австралии. К счастью для всех, к настоящим военным действиям акция не привела. Откровенно говоря, Австралия вообще никак не отреагировала на сепаратизм активистов, да и Организация Объединенных Наций независимость тоже не признала. В 2006-м королевство выпустило официальный набор марок из 9 штук, создав тем самым экономическое подспорье развитию государства, куда помимо филателии входили туризм и рыбная ловля. Кроме перечисленного, государство санкционировало и не приносящую прибыль экономике деятельность, плавание, прогулки по рифам, ныряние с трубкой, рассматривание птиц, сбор ракушек и исследование затопленных кораблей. императора королевства приглашали на саммит микрогосударств мира, но он отказался от визита, поскольку королевство геев и лесбиянок островов Кораллового моря не микрогосударство, а самое настоящее государство. А в 2017 году произошла еще более чудная вещь. Австралийский сенатор решил воспрепятствовать появлению радужного флага в Министерстве финансов заявлением. Чтобы вы контекст осознавали, княжество провинции Хат-Ривер, о котором пойдет речь, тоже самопровозглашенное государство на территории Австралии. Сенатор заявил о радужном флаге. Этот флаг — флаг королевства геев и лесбиянок островов Кораллового моря, которое объявило войну Австралии. Вы поймите, они как княжество провинции Хат-Ривер, а радужный флаг — их официальный флаг. Это флаг враждебной нации, если им верить, в состоянии войны с Австралией. Министр финансов Австралии согласился и подтвердил. Мы удостоверимся, что флагов враждебных наций нет нигде в правительственном здании. Вот такие беседы 3 года назад велись на государственном уровне в Австралии. Но прежде чем начнете их критиковать или над ними смеяться, вспомните президента России, который в 2020-м с деловым лицом обещал разобраться как следует в очень критическом политическом вопросе, связанном с названием мороженого «Радуга». В 2017 году Австралия легализовала такие однополые браки, и поскольку именно на этом основывался сепаратизм королевства геев и лесбиянок островов Кораллового моря, император страны после 13 лет существования провозгласил расформирование всего государства. История забавная, мне такая ерунда очень нравится, она не слишком уж серьезна, думаю, в восприятии самих создателей идеи, но привлекает к себе внимание и является тоже своеобразным проявлением активизма, даже продуктивным. На удивление, королевство геев и лесбиянок вовсе не первое самопровозглашенное независимое государство нашего сообщества. Еще в 1977 году на территории штата Квебек в Канаде на 800 квадратных километрах активист объявил гей-параллельную республику. Но там концепция была несколько иной. Активист заявил, что страна не абсолютно независимое государство, а светское, культурно и политически независимое образование, существующее параллельно с Канадой, без претензии на отделение от нее. И там тоже немало слов о равноправии, тем не менее, по заявлениям самого основателя, гражданами стать не могли женщины, бисексуалы, трансгендеры и люди с детьми. Противоречиво, не находите? В любом случае, в отличие от королевства геев и лесбиянок островов Кораллового моря, гей-параллельная республика отклика существенного не нашла и канула в лету. Посмотрим. Глядишь, однажды новая аналогичная страна где-нибудь да возникнет. Кто может сейчас знать? Огромное спасибо каждому слушателю за настойчивую приверженность подкасту. Спасибо Артему за продолжающуюся помощь в трудах. Подписывайтесь на YouTube-канал, вновь повторюсь, там совсем недавно вышли новые видео и скоро будут очередные. И также поддерживайте нас в Patreon. А теперь постскриптум. Не об ЛГБТ+, а об очень близком знакомом, столкнувшемся с дикой халатностью здравоохранительной системы России в отношении COVID-19. Я решил подробности рассказать, коли у меня есть данная платформа. Ситуация насущная, почему бы не поделиться опытом. Началась история в один из четвергов октября. Я и близкий знакомый, о ком пойдет речь, находились в тот момент вместе в квартире. С утра юноша проснулся со следующими симптомами. Больное горло, насморк и, самое главное, сильно затрудненное дыхание, но без температуры. Разумеется, первая мысль, которая приходит на ум в наши непростые времена, это ковид, да? Все мы немножко начеку, и чуть мелочь в организме просыпается, сразу звоночек дзынькает в подсознании, слышишь подобное ото всех вокруг. Но в данной ситуации речь шла действительно о реальных симптомах, никакой надуманности. Сразу идея – позвонить в поликлинику, вызвать врача. Но мы знаем, врач в обычной жизни не едет, если у пациента нет температуры. Посему поступили так. Открыли интернет, нашли государственную горячую службу, связанную с COVID-19, чтобы согласовать дальнейшие действия. Позвонили туда, там какая-то абстрагированная женщина, которую уже видно, прошу прощения за слово, заебали люди за все это время. И вот она сидит и умирающим голосом нам объясняет. Вот, вы же понимаете, сейчас такой тяжелый момент, у нас не хватает врачей, у нас не хватает медицинского оборудования, у нас не хватает машин скорой помощи, мы никак не можем до всех доехать, я думаю, в вашей ситуации вам просто нужно пойти в свою местную поликлинику. Потрясающе. То есть мало того, что человек плохо себя чувствует, он больной, ему тяжело дышать. Он еще и должен спуститься в подъезд, потом шлепать по улице, а кто-то совершенно определенно добирается на транспорте и плюет на ношение маски к тому же. И направляется мой знакомый не в какую-то специализированную инфекционную больницу, а в самую обыкновенную поликлинику, куда пришла женщина получать справку на работу после отравления, куда пришла бабушка на плановый прием к эндокринологу, да? В общую толчею людей. Он проходит через регистратуру за картой, он сдает свою куртку в гардероб, он вертится по общим коридорам в зале ожидания врача, где точно так же сидят абсолютно все. На мой взгляд, уже начиная с данного момента наблюдается полнейшее безумие. О какой изоляции вообще ведется речь? Зато другой мой знакомый месяц назад из-за границы вернулся, сдал отрицательный тест и в соответствии с правилами своевременно загрузил результат в госуслуги. Так к нему на следующий день пришла полиция стучаться в двери, стучаться в окна, он на первом этаже живет, потому что у них сайт упал, и они, видите ли, не знают, соблюдает ли гражданин меры предосторожности и безопасности. На такие акции гонять полицейских туда-сюда у нас есть энергия и время. Приоритеты расставлены сомнительно. Возвращаемся. Юноше, о котором идет речь, примерно за полгода до событий исполнилось 18 лет. Он еще ни разу с тех пор поликлинику не посещал. Мама юноши звонила туда и спрашивала, нужно ли каким-то образом оформлять те или иные документы, когда переходишь из детской поликлиники во взрослую. Ей ответили, нет, ничего не надо, это происходит автоматически. Мы просто переносим данные, а вы впредь движетесь в новое здание. Хорошо, прошли месяцы, отправился он во взрослую поликлинику в первый раз. Оформил направление в регистратуре и прямиком к терапевту. Опять же таки, не к кому-то особенному, а к самому обыкновенному участковому врачу-терапевту, который есть. Через этого человека проходят все виды больных. Еще раз, от старого дедушки с больной спиной до бравого молодца с восстановленным переломом на наблюдение. И больше того, наша изувеченная система создает еще жестче поток. Помню, мне надо было пойти к хирургу, я не при смерти находился, но нуждался в осмотре. Решил посетить обычную районную поликлинику. Оказываюсь, там мне объявляют, что напрямую к хирургу я записаться права не имею. Должен сначала пойти к терапевту, от него получить направление к хирургу и только так оказаться у врача. То есть в очереди все люди. Моя ситуация, правда, давно была до ковида, но тем не менее, через терапевта проходят толпы. Неважно, коронавирус, не коронавирус. Представьте себе, в каком риске находится этот врач, если он бессимптомно, допустим, болеет, скольких людей перезаражает. И мы видим результат в обескураживающем количестве смертей среди медперсонала в России. Ладно, данная тема вообще отдельный разговор. Юноша. В поликлинике берут тест на ковид и говорят, результат готовится 3 дня. Мы знаем по международному опыту и в России тоже, результат теста на ковид может оглашаться и через час, но сутки – самое нормальное среднее время. Естественно, все лаборатории у нас загружены-перегружены, какой именно это тест и где его анализируют неизвестно, но, допустим, можно понять, кризисная ситуация, потерпим 3 дня. Юноша получает рекомендацию уйти на самоизоляцию на обсуждаемые 3 дня, да, несмотря на то, что он уже в поликлинику приперся. И поскольку ему тяжело дышать, юношу отправляют на флюорографию. Флюорография — облучение вашей грудной клетки, и при ковиде, это вы тоже можете почитать, флюорография ничего не дает. Да, если там уже дикое поражение, малочувствительная флюорография тоже покажет отклонение, но в легких стадиях она совершенно бессмысленна. Если есть подозрение на ковид, надо идти на КТ, компьютерную томографию. Маленькая ремарка, просто так КТ делать себе не нужно, тоже вредно, не профилактическая процедура. Но при симптомах, как у моего знакомого, процедура наиболее актуальна. Многими экспертами подтверждается. Но на КТ, естественно, никакое направление никто не дает, потому как процедура более сложная, и на КТ отправляют только тех, кто уже при смерти буквально. Так вот, направили на флюорографию. Но флюорографии в той поликлинике, куда юноша пришел, в районной 5 минут от дома, нет. Я не знаю, что у них там произошло, но кабинет флюорографии не функционирует. И юноша с подозрением на ковид, с симптомами, один из которых затрудненное дыхание, вынужден тащиться на следующий день в другую дальнюю поликлинику, находится не рядом с его домом, а в 20 минутах пешком. Представьте себе теперь, когда на эту флюорографию отправляют не его, а 60-летнюю бабушку, которой тяжело дышать. Безумие, нет слов. А все вследствие произошедшей чертовой оптимизации здравоохранительной системы, где вы по-прежнему якобы прикреплены к одной клинике, но на самом деле филиалы разбросаны по всему городу, чтобы ортопед не сидел в каждом пункте, а достаточно было одного на округу. По документам в каждом медицинском центре числится каждый врач. Все прекрасно, пока не осознаешь истину. Просто каждый медицинский центр разделен на 10 точек, и только в одной из них в реальности обитает врач. Отступление о том, как оптимизация уничтожила весь и без того малый комфорт бесплатной медицины. Но, разумеется, не идти на флюорографию опции нет, потому что без нее повторно юношу не примет терапевт. Как так? Пациент не выполняет предписанные указания и нормы, не хочет лечиться. Юноша вернулся домой, просидел сутки и с утра отправился на флюорографию. Еще раз. Кашляет, чихает, тяжело дышать. Прется 20 минут на флюорографию в поликлинику, которая находится черт знает где. Делает ее. Результат ожидать на следующий день. К счастью, не нужно хотя бы здесь возвращаться за результатами, они доступны онлайн. В субботу флюорография ничего не показала, как и предполагали. В воскресенье никакого результата теста нет, хоть он и обещан. Таким образом, на календаре воскресенья юноше по-прежнему плохо, состояние не меняется. Поликлиника протащила человека бестолку совершенно через регистратуру и терапевта для получения направлений на тест ковидный и на флюорографию. Он сделал тест, результат которого не идет, и прошатался в далекую клинику, облучил грудную клетку. 2 выхода из дома, 2 поликлиники, 3 разных врача ради 1 теста на ковид и 1 совершенно бессмысленной процедуры. Задумайтесь на секундочку об этом, да? И ничто из перечисленного на реальную проблему не повлияло. Он не сам бродить захотел, нарушать изоляцию, его направило медицинское учреждение. Это к вопросу о скручиваниях людей в метро, которые перчатки не носят. Хотя нигде в мире про перчатки ни слова, пользы от них ноль. Может, стоит перенаправить пыл в более продуктивное русло, но не я принимаю решение. Тогда В воскресенье же мама 18-летнего юноши приняла взвешенное решение долей не ждать, драгоценное время не терять, а раз состояние не меняется, отправиться и сделать КТ, но не в бесплатной клинике, где ничего не развивается, потому как после флюорографии пациенты забыли, а в платной за огромные деньги, несколько тысяч рублей, по-моему. Записались-то туда, предполагая своевременный результат теста, а в будний день не смогла бы мама отвезти, так как работает. Ему самому по транспорту переться, концепция еще безумнее всех предыдущих. Пришлось до результата теста опять покинуть помещение. И КТ действительно продемонстрировала некую проблему с ковидом не связанную. Там же посетили пульмонолога, который порекомендовал дождаться-таки тест, параллельно принимать лекарства для профилактики выявленной проблемы, могущей стать причиной бед, и после возвращаться на повторный прием. Не отправься, юноша, туда, он бы сидел дома и умирал в неведении. Не у каждого есть средства вложить несколько тысяч рублей в подобное мероприятие. Для многих это полоклада. Знаете, когда в итоге пришел результат теста на ковид? В среду. Он делался 6 дней. 6 дней! К вопросу о том, как власть рассказывает, насколько превосходно все со всем справляются. И сверху прочего, не хочу показаться высокомерным, но это Москва, да? Мы все прекрасно знаем, даже если не желаем признавать, но в Москве ситуация, казалось бы, должна быть лучше. Просто элементарно, потому что здесь больше врачей, больше возможностей, больше машин скорой помощи, больше лабораторий, больше всего. Но даже в Москве отношение такое халатное. Все 6 дней я, допустим, просидел на добровольной самоизоляции без какой-либо цели, страшно тормозит жизнь. Да, это мой собственный выбор, никто к батарее наручниками не приковывал, но выбор, как показывает международный опыт, здравый. А кто-то на моем месте забьет и пойдет гулять по городу. У него действительно дела, и ему надо знать, здоров он или нет, как можно скорее. Не каждый способен просто так взять и выключиться на неделю просто с одним подозрением. У меня, например, не было абсолютно никаких симптомов. А некоторые ждут результаты теста по 14 дней. Дикость. Так вот, проходит 6 суток, результат теста, к счастью, отрицательный, проблема оказалась в другом, что выявило КТ и подтвердил потом платный врач. Сейчас уже человек поправился, все у него в порядке. Но давайте представим на секундочку, у него был бы ковид. Тогда что? Пришел всех перезаражать в одной поликлинике, потом пришел всех перезаражать в другой поликлинике, а потом бы ждал результат теста. До следующей среды, задумайтесь, сидел бы просто дома. Флюорография ничего не показала, она не показала бы, будь у него ковид. Соответственно, он скучал бы молча с симптомами все эти дни. Если бы у него ухудшилось состояние, он бы также не смог ничего поделать. Ему бы заявили: ждите свой тест. Такая ситуация с одной моей подругой стряслась. Она 5 дней ждала тест, на 3-й состояние ухудшилось, поднялась температура, но скорая не поехала, потому что ничего нового они сделать не способны. Ждите тест. И только после положительного результата забрала ее скорая в больницу. Что бы произошло с юношей, не отправься он в частную клинику, тоже не ясно. Пришлось бы опять от терапевта получать направление к пульмонологу, в другой клинике, оттуда направление на КТ. Весь безумный круговорот, который начался бы только спустя неделю, в лучшем случае, после первых симптомов. Такие истории сплошь и рядом происходят сейчас, почитайте независимые СМИ. Все перегружено, люди ждут свои тесты, состояния тем временем ухудшаются, и они умирают в процессе у себя дома. Сверху всей уже перечисленной халатности, когда 18-летнего юношу после результата теста попытались записать повторно к терапевту, чтобы закрыть справку, он не смог записаться онлайн. Знаете почему? Потому что, оказывается, его маме наврали по телефону, и автоматически человек не переходит из детской клиники во взрослую. В первый раз приняли из-за экстренности случая, но в плановом приеме отказали. Он, как выяснилось, обязан составить заявление на перевод, перевестись, и только тогда можно закрывать справку. Та же история случилась бы, не отправься он в частную клинику, и проблемой здоровья юноши занялись бы не только после теста, но и после официального перевода из клиники в клинику. Почему администрация или кто там в регистратуре сидит сразу не сказали о правилах по телефону? Почему правила не огласили, когда он пришел в первый раз сдавать тесты к терапевту? Почему не предупредили, что он не сможет закрыть справку до дополнительной документации? В итоге юноша написал заявление, его рассмотрели, оформили, и только тогда он справку все-таки закрыл и благополучно отправился долечиваться в частной клинике. История для тех, кто, может быть, сомневается, наблюдая стикеры «Мы победили эпидемию» на зданиях, в чудотворство самой лучшей в мире системы здравоохранения верит. И как только врачи стали говорить «Мы не справляемся», привозить пациентов на скорой к администрации Министерства здравоохранения, потому что больницы не принимают, мы видим видео, где больных бабушек на сдвинутых лавочках укладывают в коридорах и на лестничных клетках, врачи взвыли и начали массово жаловаться и заявлять, им законодательно быстренько запретили без согласования с Министерством здравоохранения выдвигать какие-либо утверждения. Тем временем само министерство вещает всякое вранье, например, бабушки легли на лавочке в коридоре не из-за перегрузок, палаты пусты, а в знак некого протеста. Вот истинное лицо системы – заткнуть врачей для ваяния масок мнимой нормы. Вы осознаете, это не шутка. Меры предосторожности не существуют в достаточном объеме, и подобное является ошибкой исключительно устроивших так систему. Претензии ни в коем случае не к местному терапевту и не к тетеньке из регистратуры. Претензии к непродуманной системе, которая не работает. И да, когда эпидемия впервые накрыла Италию, допустим, еще в начале весны, там тоже жесть полнейшая творилась, но все лето было потрачено на перегруппировку и реструктурирование системы. Они не просто вещали, что изобрели вакцину до завершения второго этапа проверок. И еще раз, стикеры торжественные по зданиям не расклеивали. Они потратили время на встречу второй волны иначе. И сейчас нет страны в Европе, которая по масштабу находилась бы в том же кризисе, что весной и в той же жопе, что мы. Единственный, кто идентичного положения достиг, это США, но там во власти мы знаем, кто сидел и как ко всему относится. Вместе с тем, в России катастрофа настоящая, но нас объявили в середине октября по телевизору. Германия не справляется с вирусом, они такие лохи, у нас вакцина, сюда мечтают все немцы приехать. В тот же самый день, если бы вы заглянули в статистику, вы бы увидели, что в Германии от ковида за 3 месяца скончалось 600 человек. В России 700 человек, но за 3 дня. Или в ноябре уже Собянин заявил, что ситуация в Европе катастрофическая, хотя в Берлине с 10 октября по 10 ноября скончалось от ковида 87 человек, а в Москве 1834 человека. По официальным только данным. Вот вам и все ответы на вопросы пропагандистских новостей. Потрясающая прямолинейная лицемерие и потрясающая прямолинейная клоунада, которой занимаются абсолютно все столкнувшиеся с проблемой, кто обладает средствами ее решить, но вместо решений занимается дезинформацией с целью сохранения собственного прекрасного чистого личика. Говорящая ситуация, исправить таковую возможно лишь полнейшей переделкой всей фальшивой системы. Я закончил. Выдохнем и вернемся к символике ЛГБТ+. Надеюсь, однажды по всему свету, в России в частности, перечисленные мной штуки будут приемлемы и станут вызывать лишь счастливые и теплые реакции у всех окружающих. У меня уже сейчас вызывают. Ну а концовка эпизода на сей раз будет такой, маленький всплеск тавтологии, хотя, надеюсь, кто-то отыщет здесь самый настоящий плеоназм. Размахивать радужным флагом нужно хотя бы по пояс в радуге.